Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Аврентьева, с вами мой коллега Игорь Цуканов.
Добрый вечер.
И как всегда по воскресеньям мы говорим о христианине и обществе. И сегодня у нас в гостях Анастасия Абрамова, вице-президент семейного клуба «Рождество», режиссер и педагог, культуролог, автор и ведущий культурно-просветительских программ для детей и взрослых. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я очень люблю свою работу именно за то, что она мне дает возможность познакомиться с людьми, которые вот я вот прямо очень-очень хотела много лет познакомиться и поговорить. Анастасия, семейный центр «Рождество». Для меня это совершенно замечательное место, потому что и для меня, и для моих очень многих знакомых это такое знаковое место. Там и курсы подготовки к родам, и после родов, и, в общем, разные способы взаимодействия с детьми тебе обучают, рассказывают. Там какие-то замечательные совершенно семинары, лекции по восстановлению культурных традиций, путешествия. Вот это огромная, совершенно интереснейшая история, многолетняя. А как вы к ней пришли? Как вы нашли силы, ресурсы в себе все это организовать? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, это для меня большая загадка, но надо сказать, что Центру Рождество в этом году уже действительно 30 лет, и основная загадка для меня, вот как кормчий наш проводит этот корабль, центр, семейный центр Рождество, через рубежи веков, через всякие перипетии, которые случаются в нашем государстве, где очень трудно выживают подобного рода объединения. Мы же, в общем, не на государственном финансировании, это абсолютно такая общественная организация, в которой огромная значение и огромное пространство занимает то, что связано с культурным полем семьи. Как это произошло вот 30 лет тому назад? Ну, это были 90-е годы, представьте себе, что мы были такое молодое поколение родителей, которое казалось на сломе всего. Менялось государство, менялось его название, менялись внутренние ориентиры, в том числе духовные ориентиры. Ну, раньше бы сказали идеологические, да, а мы вдруг поняли, что есть такое слово, вот, духовная жизнь, совершенно не в советском понимании этого слова, менялись и обретались духовные ориентиры. И вот в нескольких семьях моих друзей народились первые дети. И как бы с рождением ребенка вдруг произошло такое очень мощное какое-то внутреннее, наверное, открытие, новый опыт. Опыт того, что родительство – это здорово. Родительство – это не просто нечто такое, что на тебя накладывает бремена неудобно носимые. Вот, и ты тут, значит, с кошелками после рабочего дня бежишь домой, забираешь ребенка там из детского сада, из яслей, вот как-то, значит, ты должен за все отвечать, и непонятно, где сердце твое и где душа. Вот в этой, ну, вот, может быть, я немножечко утрирую, но тем, что было за нашей спиной, да, в некой советской такой вот модели взаимодействия между взрослыми и детьми, а тут вдруг ты понимаешь, что твое сердце и душа, вот она. Вот в этом ребенке, в этой семье ты хочешь что-то делать для того, чтобы возрастать с ним вместе. То есть ты, в общем-то, рождаешься с появлением каждого ребенка. Мне кажется, что не только первого. Ты рождаешься как отец, как мать первого ребенка, второго ребенка, отец трех детей. Это все новый опыт. Мы растем вот в течение всей жизни.
То есть вы рождались, получается, трижды, да?
Да, у меня вот трое детей, у многих моих знакомых и коллег, и 6, и 7, и 11. Говорят про центр Рождества, что когда туда попадают, то люди получают такое особый вирус, как бы подпадают под действие от вируса многодетности. Вот, то есть оказывается, что с воспитанием ребенка, с построением семьи связано то, что называется духовной жизнью. И это невозможно не ощущать, вот, и не этим путем не идти. Вот. Ну, это как-то мы стали тогда думать, чем мы будем заниматься, как мы будем воспитывать наших детей. Стали искать то, что мы, чем хотели бы мы с ними поделиться, с нашими тогда малышами. Собирались вместе на праздники, придумали, как их сделать так, чтобы они не были похожи на отчет о творческих достижениях ребенка, стоя на табуретке, чтобы это как-то наполняло тоже его сердце, зажигало. Вот, потихонечку выстраивались такие огонечки в течение дома, круг праздников православного календаря, потихонечку приходили к вере. Вот, не мытьем, так катанием выстраивали сначала детскую программу, потом поняли, что в каком-то наставничестве, дружеском, я бы даже сказала, вот в наставничестве, не экспертном, а именно дружеском, ведь друзья друг для друга могут быть большой поддержкой и опорой, и это классно. Это здорово. Вот в таком наставничестве нуждаются вовсе не, ну, вот те семьи, которые сегодня принято звать трудная семья. Вот.
Трудная.
Вот трудные семьи, да, семья в трудной ситуации. Нет, обычные, нормальные семьи задают вопросы. Задают вопросы о том, там, чем заниматься ребенком, как справлять праздники, чем наполнить круг чтений, игр, там, фильмов. Вот, и в этом во всем, как справляться там с какими-то трудностями возраста. Эти вопросы естественны у нормальной семьи. И мы стали искать ответы, стали создаваться и взрослые программы. Вот так, 30 лет.
Ну вот смотрите, когда я очень хорошо понимаю, как это выглядит, когда ты организовываешь такое сообщество, будучи сам родителем детей, и это все получается очень живо, и кругом вот находятся единомышленники, у которых тоже дети примерно этого же возраста, и как-то вот все что-то такое находят, каждый что-то предлагает, и вот что-то из этого складывается такое живое. Но когда уже собственные дети выросли, мне кажется, это может быть очень трудно продолжать вот это дело уже для, ну, как бы, не для своих детей.
Угу.
Да, то есть, когда ты переходишь уже из статуса родителя в статус вот такого наставника, да, или, ну, или вот педагога, или уж как это ни назови, да, то есть, когда ты вынужден это, ну, продолжаешь это уже как вот что-то такое профессиональное. Вот вы столкнулись с этим каким-то переломом? Вам это сложно было?
Вы знаете, к счастью, моя профессия основная, я по первой профессии все-таки режиссер, она пригодилась в этом деле. Просто вот совершенно замечательно была вписана в то, что происходило с моей семьей, с семьей моих друзей. А потом я уже получила образование второе как культуролог, и для меня открылся вообще совершенно удивительный мир, в том числе народной нашей культуры, и народной культуры, которая во многих своих вот компонентах, простите за грубое, совсем наукообразное слово, как бы очень нужно современному ребенку. Когда мои дети выросли, сейчас уже моему младшему сыну 25 лет, у меня уже двое внуков, а у меня была эта сложность. Я думала, а что же дальше, а как же я вот? Но оказалось, что я так люблю всех людей, которые вот за это время приходят в Рождество. Я вижу, как растут дети, начиная с младенчества. Я помню их еще, когда они сидели в животе у мамы. А сейчас вот они подростки, и им тоже что-то нужно, их родителям. Да, они приходят к нам там, в студию «Слово», на программу «Кино на вырост». И это уже начинается какое-то такое профессиональное служение. Вот.
Там действительно очень теплая атмосфера, и чувствуется, что очень много труда и любви туда вложено. Но, Анастасия, это ведь чтобы создать такую теплую историю, такую глубокую, это же нужно и собственный образ жизни полностью поменять. Потому что Рождество очень меняет образ жизни людей, которые туда приходят. Как-то это происходит очень незаметно, но иначе не получается. Ты не можешь жить уже по-старому.
Ну, тут надо определиться в понятиях, что такое по-новому и что такое по-старому.
Ну, что такое по-новому? Что такое по-старому, легко понять. Это, ну, как-то жить по шаблону, да? Как все привыкли, как мы воспитаны. Как-то вот, ну, в общем, не хватая звезд с неба, там пришел с работы, ребенку там мультики включил, сам что-то там поел, лег спать, потому что ты обессилен, и у тебя нет никакого ресурса куда-то там в субботу идти и смотреть, как там, допустим, шьются куклы. И, ну, у тебя просто это даже в голову тебе не приходит. А когда ты во все это вникаешь, ты даже, ну, прошу прощения, питаться начинаешь по-другому, одеваться начинаешь по-другому. Дальше это откладывается на твоем общении внутри семьи. Дальше это откладывается на вашем досуге. Вы начинаете ездить в поездки по городам там, России. А еще год назад тебе прийти в голову не могло, что можно взять грудного ребенка, можно взять двухлетнего ребенка, десятилетнего, пятилетнего, и всем будет здорово и интересно. И поехать куда-то семьями в поход, и вам будет классно, и вы не будете думать о том, что дует ветер, или идет дождь, или вы не будете впадать в панику от каких-то временных неудобств, потому что найдете что-то большее и что-то более глубокое для себя в этом общении, в этих поездках, в этом новом интересном образе жизни. Но я к чему это все так долго разглагольствую? К тому, что это, ну, наверное, стоит определенных усилий по внутренней перемене себя. Тебе нужно решиться на этот шаг. Тебе нужно решиться на то, чтобы немножко заморочиться, если ребенок, например, ну, затемпературил. И ты должен уже немножко понять, где можно там какими-то народными способами, а где надо таблетку дать. То есть ты должен все время немножко напрягаться. Вот когда вы создавали всю эту историю, вы как-то ведь до этого дошли?
Ну, это очень просто, потому что вот действительно...
Для меня это прямо это очень сложно.
Это очень просто. Когда у тебя есть проводник, который тебе показал, например, что такое сшить народную куклу, что такое народная кукла, что в ней отражается, почему народные куклы здорово играть, и что вообще можно сделать, сколько сюжетов разыграть с народной куклой, сколько сказок оживут вместе с этими народными куклами в вашем доме, и сказок в том числе, в которые включится с горящим глазом твой ребенок. Вот когда у тебя есть проводник, который тебе объяснил, ради чего, тогда у тебя тоже глаз загорается, и ты шьешь куклу, придя домой, не потому что надо шить, чтобы дитя чем-то занималось, а потому что ты горишь, ты понимаешь, что ты делаешь, ты творец, ты творишь. И в этом и есть, мне кажется, вот когда говорят, что родительство – это тоже ресурс для внутреннего роста человека, не только профессиональный рост может быть, да, что там карьерный, там социальный лифт, вот что еще обычно подразумевается под личностным ростом, а вот родительство – это тоже огромный ресурс для нашего роста. Когда ты чувствуешь удовольствие от того, что ты делаешь, то придя усталый вечером домой после работы, ты отдыхаешь именно так, не отваливаясь от там, ну, в соцсети там куда-нибудь, а включаясь во что-то, что наполняет твой дом осмысленной радостью какой-то. Вот, мне кажется, так. Хотя усталость, конечно, тоже бывает.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Анастасия Абрамова, вице-президент семейного клуба «Рождество», режиссер, культуролог, автор и ведущий культурно-просветительских семинаров для детей и взрослых. А у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот вообще на ваш взгляд в нашей сегодняшней действительности какую роль играет ну, так называемая система дополнительного образования для детей? Потому что, если я не ошибаюсь, это вот дополнительное образование, то есть вся система там музыкальных школ, художественных школ, вот таких вот объединений, как ваше, это в некотором роде уникальная такая штука, которая есть в России. Ну, еще в Советском Союзе она появилась, да, вот как музыкальная школа, например. Вот сегодня с тем школьным образованием, которое мы сегодня имеем, насколько вот это дополнительное образование, ну, простите, что я такие вот официальные термины как бы употребляю, да, может быть, вы себя не относите к дополнительному образованию.
В какой-то мере, наверное, относим.
Ага, ну, отлично. Вот насколько это сегодня именно важно? Понятно, что это полезно, понятно, что это там здорово, что это, вот как вы говорите, такой способ, ну, какой-то жизни внутри семьи, такой настоящей жизни, живой жизни для всех членов семьи. Вот, но можно ли сказать, что сегодня это стало, например, еще более важным, чем было там, ну, не знаю, в советское время, как вам кажется?
Думаю, что это всегда было важным, и в советское время было прекрасное дополнительное образование. во многих своих, да, сферах. Мне кажется, что то, что мы называем дополнительным образованием, это воздух некоторый. Это такой питательный воздух, потому что когда у человека возникает потребность дополнять основное образование, то это рождается из его внутренней потребности, да, вот из его внутренней мотивации. Да? И я начинаю тут вот искать то, что для меня уже почему-то стало важным. Когда я прихожу в школу, хорошо, если это хорошая школа, но вообще обычно, то школа – это некая система. Сейчас, кстати, много хороших творческих школ, где тоже есть очень много такого вот воздуха, направленного на творческое развитие ребенка, не в плане эстетического, а в плане умения принимать решения, быть в диалоге, вести дискуссии, да, творчески мыслить. Вот. Но дополнительное образование, мне кажется, изначально прекрасно именно тем, что это всегда ответ на какой-то запрос, который в человеке есть. Я хочу чем-то дополнить мою повседневность. Вот. Поэтому очень важно, чтобы оно было, жило и давало этот воздух.
Ну, обычно это, конечно, идет от родителей, да? То есть, как правило, этот запрос, он возникает все-таки у родителей для своих детей.
Если родитель внимательно всматривается в своего ребенка и делает выборы в семейной навигации не потому, что хочет компенсировать что-то, что не получил он в своем детстве, а если он, внимательно всматриваясь в ребенка, понимает, что этой девочке балет не нужен, а этому мальчику нужно срочно там на какой-нибудь этноспорт или там какую-нибудь рукопашку, а вот тут нам надо петь. А вот тогда этот выбор, конечно, делают родители и попадают, как правило, в яблочко. И поддерживают своей мотивацией движение ребенка.
Вот у меня сразу возникает вопрос, Анастасия. Ну вот сейчас родители несколько так претензиозно относятся к секциям своих детей и очень часто записывают на огромное какое-то количество секций, чтобы ребенок успел везде. И получается, что это такое отжить от звонка до звонка. Утром встал и побежал. Вложил все, что ты можешь, как кажется тебе, в ребенка, чтобы довести его до какого-то определенного возраста, и вот тогда я их выращу, скажу себе, я молодец, я дожил, и вот теперь-то у меня начинается моя собственная жизнь. Но это на самом деле ведь, по сути дела, иллюзия, потому что наша жизнь, она ведь идет вместе с детьми, а кажется, что у тебя нет сил, что ты настолько уже истощен вот этим вечным бегом со своими детьми, какой еще ресурс на дополнительное образование? Какие куклы? Какие поездки? Ребята, вы что? И вот этот момент самоорганизации внутри семьи, вот этого тайм-менеджмента, когда нужно определить главное и не главное, мне кажется, он критически важен, особенно для нынешнего родителя. Потому что родители хотят сейчас, идут в противоположность советскому времени, когда мамы, в принципе, были оторваны от детей. Сейчас хочется наоборот. Все им позволить, все им дать, себя до последней нитки принести в жертву, в плохом смысле этого слова, выгореть. Ну, в итоге я молодец. Вот где вот эта граница нужного творческого воспитания и развития ребенка и собственного возрастания? Мне кажется, как раз вот вы знаете ответ на этот вопрос.
Ну, я могу только, я не психолог ведь и не профессиональный педагог, я могу только поделиться своими наблюдениями. Вот что я поняла за 30 лет жизни, да, и роста в семейном центре Рождество. Ну, наверное, вот первый момент, что совершенно тупиковая стратегия родитель как менеджер времени своего ребенка. Это абсолютно тупиковая. Она приносит много родителю удовлетворения. Он говорит, я для тебя то, я, значит, туда записался, у нас вот там 10 занятий в течение 5 рабочих дней, я все это организовал, я все это оплатил, я логистику устроил. И занятия родитель отобрал, такие вот,
хорошие.
Да, хорошие.
Стоящие, да.
Но это абсолютно тупиковая стратегия. Родитель не менеджер своему ребенку. А родитель – это человек, который что-то любит и делится своей любовью, вот к тому, что он любит, со своими детьми. и делится в доме, организуя культурное поле своей семьи. Я просто люблю читать вот там эти сказки или этого писателя. И я читаю не потому, что время пришло для чтения, потому что я люблю это, я хочу этим делиться. Я организую время вне моей семьи, потому что я вот, я люблю, не знаю, брать снежную крепость. И я хочу, чтобы мои дети там были сопричастны этой народной традиции. Я люблю шить кукол, которых вы упоминали, и каждая, я понимаю, о чем рассказ. Кукла – это лицо народа. Да, о чем рассказывает каждая кукла? Что в этих чертах? А от этого ведь дальше какой замечательный разговор, да? Если кукла – это лицо народа, образ человека, а человек – образ Божий, то есть выстраивается целая такая система, которой родитель не может не делиться своим ребенком.
Но прежде чем вы выстроили эту систему, вас что-то подтолкнуло перенастроиться с той молодой советской мамы на такую некую другую систему координат выбрать. То есть я вот почему так многословно вас пытаю и пытаюсь докопаться вот до сути, может быть, не очень умело, потому что для меня это действительно проблема. Я помню, у меня были двое погодок маленьких, и я была совершенно выпита ими. Ну, казалось бы, всего двое, да, кто бы нас сейчас послушал. А для меня тогда был, ну, действительно серьезный стресс. Они оба кричали, они меня делили. Это было тяжко. И я помню, пришла на одно из занятий как раз в Рождестве. И замечательная Анастасия, к сожалению, не помню ее фамилию, но совершенно замечательная, многодетная тоже мама, она преподавала у нас. Она меня долго-долго смотрела, а потом сказала: «Кира, вы должны с ними играть». А я думаю, господи, вот более абсурдного совета, наверное, вот я бы сейчас услышать не могла бы себе представить вообще, что значит играть, когда я не знаю, что такое спать. А она мне сказала, что если вы будете включены в них, вы не будете так катастрофически быстро и стремительно выгорать.
Абсолютно верно.
И вот для меня это тогда стало, знаете, таким неким открытием. Так ведь сколько мам так выгорают, доходит до депрессии, до таблеток, до антидепрессантов. Но ведь это ведь где-то тут ключик хранится вот этого разумного родительства. Ну, вот об этом я и пытаюсь сейчас
поговорить с вами. Мне кажется, тут такая может быть этот ключик и эта дверца. Все-таки мы очень разобщены, и родители, и семьи довольно разобщены. А если мы говорим о, скажем, воспитании ребенка в традиционной культуре, все-таки община, роль общины играла большую роль. Простите за тавтологию. То есть сообщество, община. И в этом плане родительские сообщества, наверное, восполняют дефицит наставничества, источника вдохновения, возможности подсмотреть опыт и понять, как просто ответить себе, что значит играть со своим ребенком. Что значит играть со своим ребенком? Значит, ты идешь по лесу, по парку, гуляя с ним, усталый, передвигая ноги, и вдруг говоришь: а давай как будто вот впереди не палка, а огненная река.
Вот на это же все надо где-то взять силы.
А смотрите, фантазию, где? Это не где-то взять силы. Это вот почему служат родительские сообщества? Это чтобы был рядом, случился проводник. То есть кто вот тебе скажет: вот так, делай так.
Важно.
Вот важно. И все. Вот это ключ и это дверь. Проводник.
Подсмотреть.
Да, опыт. Подсмотреть. И сообщество – это когда люди тесно общаются друг с другом. Да, подсмотреть опыт. И тогда ты им зажигаешься.
Анастасия, я хотел немножко с другой стороны задать вопрос, если можно. Вы сказали, что очень важно родителю делиться с ребенком тем, что он сам любит. Но вот ваша история, она, судя по всему, была немножко другой. В каком плане? Что вы сами узнавали очень многие вещи и научались их любить в процессе. Как бы, да, вот вы создали этот клуб, если я вас правильно понял.
Правильно. То есть, у меня тоже были такие проводники.
Да-да, то есть вы как раз подсматривали за, ну, другими родителями, да? Вот.
Да, за родителями, да, за увлеченными людьми, у которых было какое-то дело. Вот, и они разделяли это дело со своими детьми. Вот я помню, например, такая замечательная наша коллега Анна Борисовна Теплова, сейчас она научный сотрудник Института семьи и воспитания, и при этом она начинала когда-то просто жить и раскрывать свое сердце в ансамбле Покровского. Тогда только-только вообще народная культура пришла вдруг в советскую интеллигенцию. И оказалось, что это не просто какая-то бабушкинская там архаика, а это так здорово. Вот, это песня жизни, да, вот некая сила жизненная в этом есть. И вот Анна Борисовна как-то сказала, самое главное открытие вот моей жизни, я открыла свой народ. Я открыла свой народ. Вот это очень хорошо сформулировано, цитирую, что произошло, вот, наверное, второе за 30 лет самое важное, это вот открытие нашей духовной традиции, да, православия и народной культуры. Вот открытие своего народа, возможности, ну, того, чем занимался народная педагогика, сказок, игр, рукоделия, праздничного цикла в течение года. Вот, и что по пониманию того, что насколько это нужно современному ребенку.
А до того, как вот у вас появились дети, вы совсем никак, вот у вас сердце
нет,
к этому не лежало?
Нет,
никак,
нет, не нет, я даже не могла себе представить. Это, слушайте, это было такое время, мне кажется, что оно длится, вялотекущее длится. Это было такое время, когда, уйдя от советской системы образования, в том числе дошкольного, в котором, кстати, было очень много хорошего, все решили, что ребенок это такое, такой стакан, который надо наполнить буквами, цифрами, в общем, всем тем, что называется подготовка к школе. И чем больше, тем лучше, и все вместится. Помните, тогда вот были разные невероятные увлечения развивающими системами, там, читать раньше, чем... писать раньше, чем читать. Там,
до трех надо, да, быстро все успеть.
Писать раньше,
лет,
чем,
да,
ходить. Да, 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 да. После трех лет поздно.
Тоже
вот
всех,
это вот все было. А потом, вот, когда потихонечку происходило открытие все-таки народной культуры и церковной традиции воспитания в том числе, вдруг оказалось, что человек определяется не тем, что он знает, а тем, что он любит. Угу. Так говорил Иван Ильин. Вот, и этот перегруз, да, сознания ребенка, ребенок небольшой мозг, в котором столько вот надо все впихнуть, а ребенок это и душа, и сердце, и смыслы, и чувства, которые должны идти рука об руку. И в этом смысле надо искать впечатление, то, что зажигает сердце человека. И это точно не буквы и не цифры, до них дойдет время.
Но вот прежде чем зажечь ребенка, наверное, надо понять, что любишь ты.
Да, и ты, значит, когда ты задаешь себе вопросы, что любишь ты, открывая, совершаешь какие-то свои открытия.
А как вы поняли, что вы любите?
Ох, не знаю, вдруг, когда мне кто-то показал народную игру, что это такой, говоря современным языком, лучший социальный тренажер. Когда это было, я очень хорошо помню. Мой первый ребенок был, наверное, то, что сейчас называется гиперактивный. Он трудно чувствовал то, что сейчас называется границы. Тогда я не понимала, что происходило. У меня просто было ощущение, что я держу вот натянутые вожжи, из моих рук рвется конь. Я не понимала, в чем дело, что такое, что я делаю вообще не так. Вот. А кто-то мне сказал, границы, правила. Лучше всего тренирует народная игра. Она вся построена на границах и правилах. И она дает колоссальное удовольствие в соблюдении этих правил. Вот. И это социальный тренажер в этом смысле. Сегодня крупные руководители крупных компаний тратят большие деньги для того, чтобы команда образовать своих сотрудников. Зовут специалистов по тимбилдингу.
А это то же самое, по
понимаете,
сути.
А это то же самое, только с очень раннего возраста. Причем играют не только дети, а играют до времени вступления в брак. Да? То есть лучше всего, ярче всего, вот с колоссальным удовольствием, заражая всех вот таким игровым настроением, играют как раз подростки. Вот. Игра – это кладезь отшлифовки нрава. да, понимание границ, чувство локтя, там, умение социально приемлемо переживать свои победы и поражения, кстати, на кругу, на миру. Вот, то есть, знаете, я вам рассказываю несколько слов, говорю, Кира смотрит на меня такими удивленными глазами.
Это просто какой-то целый мир.
Ну, знаете, когда... А это только одно, да, это вот только вот такая одна составляющая народной культуры. Это же так, это невероятно здорово. Вот у меня также загорелись глаза, я поняла, что это инструмент.
Мне еще очень жалко, что все это кануло в лету.
Не кануло. Не кануло.
Вот благодаря вам, Анастасия, не, и вот не, нескольким не, людям.
Нет, нет, нет. Сегодня в Москве и в крупных городах огромное количество молодежных фольклорных объединений и клубов. Это такой вот некий новый бум, как бы. Очень много молодежи занимается фольклором. Но тут надо единственное, о чем сказать, что мировоззренчески это мог быть как бы крен в то, что называется там неоязычество, и тут нужно держать ухо востро. Все-таки, да, да, что мы понимаем под традицией. Что мы понимаем по традиции? Здесь надо держать ухо востро и быть избирательным.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемый радиослушатель, в этом часе с нами Анастасия Абрамова, вице-президент семейного клуба «Рождество», режиссер-педагог, культуролог, автор и ведущий культурно-просветительских программ для детей и взрослых. У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся к нашему интереснейшему разговору через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».